Глава 43. Она всегда мечтала иметь пони. Как же она мучила мать и отца, как донимала их просьбами, совершенно не думая о том, что им негде его держать. Задний двор слишком мал, возле гаража небольшая полоска земли, где ее дед сделал грядку. Но Мила не отставала. Родители думали, что рано или поздно она успокоится и забудет свой глупый каприз. Но на каждый день рождения и в каждом письме Санта-Клаусу она повторяла одну и ту же просьбу. Когда Мила вышла из брюха каменного монстра и вернулась домой после 3 недель плена и 3 месяцев в больнице, ее ждал во дворике очаровательный бело-коричневый пони. Желание исполнилось. Но радости ей это не принесло. Отец едва не вывернулся наизнанку, умоляя продать ему животное по сниженной цене. Их семья далеко не купалась в роскоши, и то, что Мила была единственным ребенком, наверняка объяснялось их стесненными обстоятельствами. Родители не имели возможности подарить ей братика или сестренку, а пони все-таки купили. И ее это мучило. Как долго она воображала себе, что станет делать с таким подарком? Она говорила об этом без умолку, представляла, как станет ухаживать за ним, завязывать яркие бантики на гриве, чистить щеткой. Нередко она подвергала такой экзекуции их домашнего кота. Может быть, именно поэтому Гудини терпеть ее не мог и старался держаться подальше. Дети не случайно так любят пони. Ведь они не вырастают, а навечно остаются в мире детства. Есть чему позавидовать. Но после освобождения Миле сразу же захотелось стать взрослой, чтобы поставить заслон пережитому в детстве. Если заслон будет прочным, возможно, ей посчастливится все это забыть. А пони своей детской миниатюрностью мешал ей заключить сделку со временем. Когда ее полумертвую вытащили из вонючего подвала Стива, у нее началась новая жизнь. За 3 месяца в больнице ей подлечили левую руку, и она вышла, чтобы снова устанавливать контакт с миром в обыденной жизни и в эмоциональных контактах. Задушевная подруга Грасиэлла, с которой они стали кровными сестрами, перед тем, как Мила растворилась в небытии, повела себя странно. Она была уже не та, с кем они ломали последнюю пластинку жвачки, перед кем она не стеснялась пописать, с кем упражнялась в настоящих поцелуях, чтобы не опозориться перед парнями, когда время придет. Грасиэлла стала другая. Глядя на ее застывшую улыбку, Мила опасалась, что у нее скоро будет спазм лицевых мышц, и на лице навечно останется эта уродливая гримаса. Подружка старалась быть милой и ласковой. Даже ругаться бросила, хотя раньше они то и дело обзывали друг друга «телка отстойная», «Вонючка конопатая!» и даже не думали обижаться. Они укололи указательные пальцы ржавым гвоздем, смешали кровь и поклялись не разлучаться никогда. Но хватило нескольких недель, чтобы между ними легла непреодолимая преграда. Тот укол на пальце, если вдуматься, был первой ее раной. Но настоящую боль она ощутила, когда стала неприкасаемой. «Кончайте вы! Я же не с луны свалилась!» — хотелось ей крикнуть всем вокруг. А это сочувственное выражение, как же она его ненавидела! При виде ее люди склоняли головы на бок и кривили губы. Даже в школе, где она никогда звезд с неба не хватала, теперь на ее ошибки закрывали глаза. Ее изматывала снисходительность окружающих. Казалось, она смотрит черно-белый фильм из тех, что показывают по телевизору глубокой ночью, и где обитатели Земли вдруг превращаются в марсиан. И только она спасается от этой метаморфозы, потому что просидела в глубокой пещере. Выбор был невелик. Либо мир в самом деле переменился, либо спустя 21 день монстр сумел превратить Милу в другого человека. Никто не напоминал ей о происшедшем. С ней обращались как с хрупкой статуэткой драгоценного стекла, что может рассыпаться от одного прикосновения. Люди не понимали, как не хватает ей настоящего, подлинного после всей фальши и обмана, которые она пережила. 11 месяцев спустя начался процесс над Стивом. Она так ждала этого момента. О нем кричали все газеты, все теленовости, которые ей теперь запрещали смотреть, чтобы оградить от негативных эмоций. Но она смотрела тайком, при каждом удобном случае. И она и Линда должны были выступить свидетелями. Прокуратура очень рассчитывала именно на ее показания, потому что Линда упорно продолжала защищать своего тюремщика, требовала, чтобы ее называли Глорией. Врачи утверждали, что у нее серьезные психические отклонения, поэтому роль главного свидетеля обвинения досталась Милли. Стив после ареста усердно корчил умалишенного. Придумывал нелепые истории о несуществующих сообщниках, которым лишь повиновался из страха. Пытался запутать всех внушенной Линде истории про Фрэнки, своего злодея-компаньона. Но эти выдумки суд сбросил со счетов, когда один из следователей выяснил, что так звали черепаху, которая была у Стива в детстве. Тем не менее, публика упивалась этими сюжетами. Для монстра Стив был слишком нормален, слишком похож на них, обывателей, и мысль о наличии некоего таинственного существа, настоящего монстра, их, как ни странно, успокаивала. Мила явилась на суд с твердым намерением обвинить Стива во всех смертных грехах, а не просто в том зверстве, которое он учинил над ней. Она сгноит его в тюрьме и ради этого готова разыграть перед всеми роль несчастной жертвы, которая до сих пор ей претила. Она села на скамью свидетелей перед клеткой, где сидел в наручниках Стив, и приготовилась рассказывать обо всем, не сводя с него глаз. Но стоило ей увидеть его в застегнутой на все пуговицы зеленой рубахе, которая болталась на нем, как на палке, дрожащей рукой что-то корябающим в блокноте, с волосами, которые он сам подстриг, с одной стороны длинней, с другой короче, она неожиданно ощутила жалость и злость от того, что испытывает эту самую жалость. Именно тогда Мила Васкис утратила способность к состраданию. Но когда ей открылась тайна Гарана, она заплакала. Почему? Память, запрятанная в глубине сознания, подсказала ей, что это слезы жалости. Внезапно в ней прорвало какую-то плотину, и целая гамма незнакомых чувств выплеснулась наружу. Наверное, теперь она даже сможет понять, что чувствуют другие. Как, например, поняла, что чувствует Рош, прибывший на место и осознавший, что дни его власти сочтены, поскольку лучший его аналитик, его самый сильный козырь, подложил ему такую свинью. А Теренса Моску раздирали противоположные чувства. С одной стороны, радость в преддверии непременного продвижения по службе, с другой — неловкость от того, с чем это продвижение связано. Мила почувствовала растерянность и печаль Стерна, едва он переступил порог дома, а также поняла, что он немедленно засучит рукава и примется разгребать завалы после этой дикой истории. Сострадание. Единственным, кому она не испытывала никаких чувств, был Гаран. В детстве она не попалась, как Линда, на крючок Стива и не поверила в существование Фрэнки. А тут ни на миг не усомнилась в том, что в этой квартире действительно живет мальчик по имени Томми. Она слушала телефонные разговоры, в которых отец расспрашивал о нем няньку и давал ей указания. Ей даже показалось, что она видела Томми, когда Гаран укладывал его спать. Она никогда ему не простит то, что по его милости попала впросак. Гаран Гавила выжил после падения с 12 метров и теперь находился в реанимации между жизнью и смертью. Его дом полиция взяла под внешнюю охрану. Вход в него был доступен только двоим: спецагенту Стерну, который забрал свое заявление об отставке, и Миле. Они там ничего не искали, а просто пытались выстроить события в хронологической последовательности, чтобы получить ответы на оставшиеся вопросы. В какой момент столь выдержанный и рассудительный человек, как Гаран Гавила, начал вынашивать смертоносный замысел? Когда сработала пружина возмездия? Где та грань, за которой бешеная ярость превращается в хладнокровный план? Сидя в кабинете, Мила слышала, как Стерн обыскивает спальню. Он провел немало обысков на своем веку, какие только подробности чужой жизни не проплывали перед его глазами. Мила, обследуя кабинет, где Гавила предавался размышлениям, старалась держаться отстраненно, делала заметки в блокноте, подмечала какие-то черточки его характера, надеясь, что они откроют ей нечто важное. В стеклянной пепельнице Гаран хранил скрепки. Карандаши затачивал прямо над корзиной для бумаг, а в ящике стола держал рамку без фотографии. Эта пустая рамка стала окном в бездну души человека, которого Мила уже была готова полюбить. Она отвела глаза, как будто боялась, что ее засосет эта бездна. Затем открыла боковой ящик. Внутри обнаружилась папка. Мила вытащила ее, положила поверх уже просмотренных и тут же поняла, в чем ее отличие. Судя по дате, она касалась дела, которым занимался Гавила до похищения девочек. Помимо документов, в ней было несколько аудиокассет. Мила сперва принялась за бумаги. Аудиокассет она прослушает потом, если сочтет нужным. Папка содержала переписку между директором тюрьмы неким Альфонсом Беранже и канцелярией прокурора. Речь в ней шла о странном поведении заключенного, чье имя неизвестно, его называли по номеру дела РК-357/9. На него наткнулись около 4 месяцев назад 2 полицейских. Ночью, без одежды, он блуждал по сельской местности. Назвать себя представителем власти он с первых же минут отказался. Судя по отпечаткам пальцев, раньше по уголовным делам не проходил. И судья назначил ему срок за противодействие силам правопорядка. Теперь он отбывает срок. Мила взяла одну аудиокассету. Интересно, что в ней? На этикетке только время и дата. Потом позвала Стерна и поведала о своей находке. Вот послушай, что пишет начальник тюрьмы. С момента поступления в исправительное заведение заключенный РК-357/9 ни разу не нарушил дисциплину и неизменно соблюдал тюремный распорядок. По характеру этот человек довольно замкнут и не склонен к общению с окружающими. Возможно, именно поэтому никто до сих пор не заметил странного поведения, лишь недавно привлекшего внимание одного из наших надзирателей. Заключенный РК-357/9 протирает суконной тряпочкой все предметы, с которыми соприкасается, собирает все волоски, выпадающие у него за день, до блеска начищает столовые приборы и унитаз всякий раз после их использования. Что скажешь?
Даже не знаю. Моя жена тоже помешана на чистоте.
Ладно, слушай дальше. Иными словами, мы имеем дело с маньяком гигиены или же, что более вероятно, с человеком, который ни под каким видом не желает оставлять органический материал. Вследствие этого у нас возникли серьезные подозрения, что заключенный РК-357/9 совершил особо тяжкое преступление и намерен помешать нам получить анализ ДНК для его опознания. Ну, каково?
Стерн взял у нее документ и перечитал.
Это было в ноябре, но здесь не написано, удалось ли им в итоге что-либо выяснить.
Однако, как вам хорошо известно, мы не имеем возможности заставить заключенного РК-357/9 пройти упомянутое обследование.
И как они поступили?
Пытались добыть волосы или другой материал для ДНК, устраивая ночные обыски в камере.
«Его содержали в одиночке?»
Мила пробежала глазами листки в поисках соответствующих сведений.
«Ага, вот. До нынешнего дня он содержался в одной камере с другим заключенным, который явно содействовал ему в сокрытии биологических следов, но мы пресекли это сообщничество, переведя его в одиночную камеру, о чем уведомляю вас».
«Так удалось им взять ДНК или нет?»
«Похоже. Он оказался хитрее их. Всякий раз они заставали камеру в безукоризненной чистоте, но потом заметили, что он разговаривает сам с собой, и поставили ему жучка».
«А при чем тут доктор Гавила?»
«У него спрашивали совета, как у эксперта».
Стерн задумался.
«Думаю, надо прослушать кассеты».
На шкафу в кабинете стоял старенький магнитофон, на котором Гаран вроде бы записывал устные соображения. Мила протянула Стерну кассету, тот вставил ее в гнездо и нажал клавишу воспроизведения.
«Постой!»
Стерн недоуменно обернулся и увидел, как она побледнела.
«Черт возьми!
Ты что?»
«Имя!»
«Какое имя?»
«Имя заключенного, с которым он поначалу сидел в одной камере».
«Ну?»
«Его звали Винсент. Винсент Кларисса».